Привет! Вы слушаете подкаст «От себя не убежишь», который выпускает бренд спортивной одежды «Гри» вместе со студией «Спорткастерная». Меня зовут Надежда Рыбакова, и сегодня я буду вести этот подкаст. В прошлом выпуске я была в роли гостя, и мы вместе с его ведущей Юлией Сугробовой поговорили о маяках, паркранах и чайных бегах. А сегодня со мной в студии Елена Седова, чемпионка России на дистанциях 5 и 10 тысяч метров, мастер спорта международного класса, а с недавних пор спортсменка «Гри». Лена, привет!
Привет.
Лена, ты стала первой девушкой, с которой «Гри» заключили контракт. До этого у бренда был только один подписанный атлет — Искандер Идгаров. Как думаешь, почему именно ты? И как вообще случилось это партнерство?
Давай начнем с того, что, честно сказать, я не знаю, почему бренд выбрал именно меня. Но, возможно, у нас схожий взгляд на жизнь, на мир. Наверное, это было ключевым моментом, чтобы выбрать меня. Ребята позиционируют как бренд одежды бегунов, от бегунов для бегунов. В Москве, в центральной части России, этот бренд достаточно распространен. О нем очень многие знают. Но если взять все, что находится за Уралом, то о такой компании, как «Гри», знает не очень много людей. Поэтому не много людей за Уралом знают о очень хорошем качестве. Вот к чему я веду, что я была очень приятно удивлена, на самом деле, что действительно качественная экипировка, и за свою спортивную карьеру у меня было достаточно много вещей, и здесь прям зачетный такой жирный плюс, все швы такие хорошенькие, модели, вот на самом деле все продумано. Понимаешь, в каждом кармане есть замочек, в каждом кармане есть второй карман, куда можно там положить 100 рублей на пробежку или ключик, чтобы все это не болталось. То есть качество действительно очень хорошее, и ребята развиваются, но не слишком активно. То есть линейка продукции не широкая, но она качественная. Я скорее топлю тоже за то, что не нужно распыляться, нужно делать качественный продукт. И плюс носить с улыбкой. Это как слоган звучит. Я улыбаться люблю. Может быть, это один был из критериев выбора меня как первой девушки-представительницы «Гри».
Согласна по всем вообще параметрам. Лена, сейчас в настоящее время есть очень много путаницы в том, кого считать профессиональным бегуном. Кто-то считает, что это тот, кто тренируется и больше ничем другим не занимается, или что это тот, кто зарабатывает на жизнь только спортом и ничем больше. А какое твое мнение на этот вопрос?
Ну, я себя, естественно, отношу к профессиональным бегунам. Опять же, если говорить прямо, то профессиональные бегуны зарабатывают себе на жизнь спортом. Но здесь есть две стороны медали, как и везде. То есть ты можешь являться профессиональным бегуном, тренироваться, ничем другим не заниматься, но при этом не занимать призовые места. То есть твой труд будет просто не окупаться. Но ты профессиональный бегун, ты ездишь на сборы, ты вкладываешь в себя всего, ты там тренируешься по 3 раза в день. Но просто ты слабее, чем другие люди. И опять же, можно быть любителям, как это, наверное, сейчас модно называться. То есть если у тебя просто есть какая-то параллельная работа, и вроде как ты тренируешься в кайф, а на самом деле большая часть ребят, которые имеют какой-то параллельный иной источник дохода, они тренируются, не совсем в кайф, я бы так сказала. То есть там значительные усилия к тренировкам прилагаются, точно так же выезжают на сборы. И смотри, вот часть любителей, которые якобы там не зарабатывают на спорте денег, но почему-то стартуют только коммерческие турниры, на которых есть призовой фонд.
Да, чтобы то есть, если понятно,
ты,
да?
Да, если ты любитель и ты бегом не зарабатываешь, то вопрос, а почему тогда не выходишь на пробеги, где нет ничего, где грамоты, медали и там овации. Овации есть, какое-то там общественное одобрение есть, да, но денег нет и туда не выходят. Бегуны — быстрые любители. Поэтому здесь такая скользкая дорожка.
Да, такой спорный вопрос.
Но я себя отношу к профессионалам. Если вдруг кто-то сомневался, в ответе на этот вопрос.
Мы нисколько не сомневались. А расскажи, как устроена твоя жизнь? Ну, мы знаем, что ты из Новосибирска, но много времени проводишь в Москве, а еще ты часто ездишь на сборы. А у тебя весь год расписан заранее, где ты и в какое время?
Раньше, там где-то, не знаю, с года, может быть, 12-го. Весь мой год, да, был расписан заранее. Я знала, что там март-апрель месяц это будет Киргизия, октябрь-ноябрь тоже Киргизия. или Кисловодск. То есть я знала, какие месяцы будут на сборах, какие стартовые. И, по сути, год за годом он был как день сурка. Просто менялись там чуть даты, когда чемпионат России, условно, там в июне или в августе, или в июле, и от этого уже все. То есть весь график выстраивался под старты. Есть чемпионат России, от него ты, условно, там разбегиваешься на равнине месяц, а до этого там пару месяцев где-то там в горах. Подготовка в высоких горах, потом можно спуститься и разбегаться уже на равнине. Все подстраивалось под этот график. А сейчас я немного отошла именно от чемпионатов России. Но это, опять же, не то, что у меня пропала мотивация. У меня не пропала мотивация бегать. Просто на дорожке мне сейчас сложнее конкурировать. Плюс есть там определенный вопрос по здоровью, который не позволяет мне тренироваться так же, ну, так же здорово на дорожке, как и на асфальте. Мне это делать тяжелее. И я иду по пути, ну, откровенно говоря, более легкого для себя, я не знаю, заработка. Бегать мне нравится, как тогда мне нравилось бегать, так и сейчас. Просто приложенные усилия на дорожке сейчас не дадут такого выхлопа. На асфальте будет поудачнее.
А какие у тебя планы на этот сезон? Где можно будет за тебя поболеть?
Болеть, в принципе, на всех крупных пробегах России, которые есть. Мне кажется, сейчас у нас кочует группа, там, не знаю, 10, ну, 15 человек, которые выступают плюс-минус на всех стартах. И разбиваемся мы только, если есть какие-то параллельные, там, в одни выходные в разных городах. На август сейчас еще календарь не до конца составлен, но плюс-минус каждые выходные я буду стартовать где-то.
Мы будем везде болеть.
Да, я надеюсь, опять же, что никаких отмен не случится. То есть, скорее всего, это Екатеринбург или Питер. Они стоят в одни сроки. Нижний Новгород, Белгород, Ярославль, Пермь. Могу пока так назвать, а четкого графика пока нет.
А московский марафон?
Конечно, только забег спутник, правда, 10 километров. Да. Не, московский марафон, он стоит, знаешь, как столб такой, он должен быть.
Тем более он юбилейный в этом году.
Да. Ну, московский марафон всегда хорошо устраивает. Тут, я скажу, беспрекрас, действительно, это беговое сообщество, наверное, сейчас занимает наивысшую ступень эволюции российских пробегов, и поэтому всем рекомендую принимать участие в таких мероприятиях, потому что они действительно заряжают на позитив.
Да, масштабно, зрелищно. А многие бегуны-любители, которые вроде бы бегают не на результат, а просто для здоровья и удовольствия, все равно много ожиданий возлагают на старты. Все время хотят ставить личные рекорды и сильно расстраиваются, если не получается. А для профессионалов это вообще главное дело в жизни. Как ты справляешься, если что-то не получается или идет не по плану?
Здесь уже берет, наверное, опыт. Скажу, что сейчас я уже умею мириться с поражениями, с неудачами, в том числе не только на стартах, но и на тренировках, но, не знаю, мне кажется, пару лет назад еще и все время до этого, если у меня не получалась тренировка, то, ну, прям я очень сильно психовала, я прям расстраивалась, я не знаю, максимально настроение у меня падало, вплоть до того, что, ну, всплакнуть могла. Да, было дело. На соревнованиях, конечно, для профессионалов все немножко сложнее. Действительно, это твоя работа, которой ты занимаешься. Вот к старту, ну, готовишься на протяжении, там, условно, 3 месяца, да? Все. Выходишь на старт, облажался, что-то не сложилось, самочувствие, погода, результат не тот. И кажется, что все, вот эти 3 месяца ты зря жил просто. Ты, на тебя надеялся тренер, на тебя надеялась твоя федерация. Вроде как люди возлагали на тебя
публика.
Какие-то, да, что... А ты не смог, просто не смог. И на самом деле по голове это бьет достаточно сильно. Всегда же говорят, что выиграть раз, ну, просто, а вот удержать эту победу уже потом сложнее. И то есть когда ты становишься первый раз, когда я выиграл первый чемпионский свой титул, и выходя потом опять же на десятку, уже все говорили, да вот, фаворит, фаворит. А у меня было, ну, отвратительное самочувствие. Я не знаю... Я прям сквозь зубы бежала, я выиграла, но результат был намного хуже, чем планируемый. И вроде все такие, о, молодец, молодец, ты смогла победить. А у меня такой осадок, такая черная туча на душе. Ну, то есть достаточно тяжело переживать такое. И не столько даже физически, сколько... Ну, физически ты какая, господи, сбегал тихо, да сбегал. А вот морально ты потом себя коришь, ты пытаешься на тренировках сделать еще быстрее, хотя, может быть, это и не нужно.
Mm-hmm.
Вот. И спустя время, годы, в том числе работ... Я с психологом на эту тему занималась, и не скрываю, это для меня не какой-то там, знаешь, зашквар или что-то. Если есть проблема, то можно сходить к специалисту, и тебе, возможно, ее помогут решить. Вот мне ее помогли решить. И сейчас я отношусь к этому достаточно... Нет, нелегко, естественно, проигрывать я не люблю. Я адекватный человек, хочу выигрывать, хочу бежать быстро. Но, например, пару недель назад я вышла на работу беговую, и я понимаю, бегу первый отрезок и понимаю, что вообще не идет. Ну, не могу, не знаю, даже вот технически бегу как-то по-другому. Я просто остановилась, так как папа в Новосибирске, тренер у меня, я позвонила, и он спокойно сказал, ну, все, значит, переносим. Я вышла на следующий день делать эту работу, и я ее сделала быстрее, чем было в плане, с наименьшим количеством усилий. Просто мы перенесли ее. Значит, не отошла я. На тот день я была не готова ее сделать.
Не восстановилась после какой-то другой работы.
Да, да, да. То есть мы потом проанализировали. Да, действительно, наверное, я просто была не свежая. Я легко уже теперь отпускаю эти ситуации, потому что в тренировках нельзя себя винить, нельзя себя постоянно прессовать. И даже для любителей, вот, кто пытается выжать из себя все на тренировке, так не нужно делать. Нужно беречь свой организм. Часто выхлопа такого нет. То есть люди остаются чемпионами на тренировках, и при этом на старт выходят, ну, нулевые. Уже им нечего дать на старт. Все вот оно там.
Перетрен такой известный.
Оно в парке, на стадионе, везде осталось. Там на длительном, где там друга своего накормил. Нужно аккумулировать энергию в себе. И не только это там последняя неделя перед стартом, а в принципе, наверное, это проблема... в том числе и профессионалов, и любителей, что мы очень много усилий прилагаем, бегаем быстро, но при этом выхлопа нет. Даже не выхлопа, а как правильно сказать. Мы бегаем слишком быстро на тренировках, но бегать так быстро, может быть, и не нужно. Если бегать немного спокойнее, в своих зонах, в своем целевом темпе, то это будет гораздо полезнее. И мы не говорим сейчас про те, кто ребята бегают спринт. Конечно, они там несутся максимально быстро. Те, кто бегают выносливость, в принципе, нужно бегать плюс-минус в своем целевом темпе, на своем пульсе. Не нужно стараться на тренировках показать другу, соседу, товарищу, что ты круче него, потому что на соревнованиях может быть другая ситуация.
Приглашаем вас в телеграм-канал «ГРИ», сделано для девушек. Это безопасное пространство, где можно поддерживать друг друга, делиться опытом и теплом, ну и мемчиками, конечно. Ссылка в описании к выпуску. Лена, ты заговорила про папу. Он известный бегун, чемпион СССР Сергей Владимирович Седов. Он еще и по совместительству твой тренер. Скажи, пожалуйста, а это сложно, когда твой папа одновременно еще и твой тренер?
Папа меня начал тренировать в 6 классе. Он спросил меня, ты хочешь заниматься? Вообще, изначально мои родители спортсмены, и они сказали, наши дети никогда не будут заниматься спортом профессионально, потому что это адский труд, а тем более бег. Это вообще конский спорт, в котором ты прилагаешь максимальное количество усилий, и не всегда это оправдывается. Но в 6 классе папа все-таки спросил, хочешь ли ты чем заниматься? Я сказала, да, я хочу бегать. Вот, папа пошел, отучился, набрал группу, и мы начали заниматься вот в школьном зале. И поначалу мне казалось, это же мой папа, он должен уделять мне столько времени, он должен меня как-то выделять. А он меня не выделял. Он мне сразу сказал, папа на тренировке нет, там Сергей Владимирович. Сергей Владимирович. А он... Там детей 40 условно было, да? Он просто меня не слышал. Вот я, папа, почему ты меня не слышишь? И вот у нас были такие стычки, да, небольшие. Вот. И я как дочь тренера, конечно, я чувствовала себя более вольготно. То есть где-то я могла прохалявить открыто даже иногда для группы, для всей. Но от этого меня быстро отучили. У нас был... еще мужской коллектив, ну как мужской, пацанячий коллектив. Я выросла с пацанами, условно так, которые были у меня на год, на два старше. И когда я выпендривалась, я точно трею, ну там, то есть я такая немножко гонористая была, они меня причесали, так сказать. То есть были истории, когда, ну, пришли на тренировку, переоделись все, и что-то у нас там какая-то стычка началась, и меня закатали в мат. Ну, то есть голова торчит, ноги торчат, и я вот такой колбаской лежу в мате, и сверху они сели на меня.
Как в ковер.
Да, как в ковер, но только в мат. То есть, ну, ребята были такие, говорят, блин, Лена, если бы ты была мальчиком, мы бы тебя побили. Ну, вот такие истории тоже были. И уже, конечно, когда мы там в старших классах учились, уже началось наоборот, что я стала адекватной, наверное. Вот, и ребята где-то меня защищали. У нас такая уже банда своя была. Мы где-то даже гулять куда-то ходили, на футболку бегали там вместе все. Весело было, время хорошее, вот. И с того времени я поняла, что у папы помимо меня есть еще ученики, которые талантливее. Потому что в школьные годы, если я где-то забегала в призы, это прям было здорово. То есть я не хватала медалей никаких, чемпионских титулов в детстве. А ребята многие бежали быстро достаточно. То есть это они потом все побросали, но в школьные годы они были более чемпионские, чем я. Вот. Затем я поступила в университет. И вот в университете уже так посерьезнее начался спорт, потому что хоть я училась в техническом вузе, на технической специальности, но у этого университета был манеж, доступ. Я могла ходить с утра и могла ходить вечером. А в Новосибирске манеж — это достаточно нужная штука, потому что зима у нас примерно с ноября по март точно. И вот студенческие годы я выезжала на сборы, наверное, на месяц в марте и, если повезет, на месяц в ноябре. Все остальное время мы были в Новосибирске, и поэтому манеж, он был критически необходим. У меня был распорядок такой, я вставала там в 6 утра, ехала в манеж, делала первую тренировку, к 8:30 я шла на пары, сидела там, условно, 4, наверное, пары, где-то там обедала вот этой котлетой с пюрешкой непонятной. И потом к 16:30 шла на вторую тренировку, заканчивала ее, приезжала домой, вот какой-то там учебой занималась. Ну, тогда было золотое время, тогда ты спишь 4 часа, ты встаешь, все, ты вообще королева ситуации, ты выспалась.
Молодость.
Да, молодость, она действительно прощает. Вот на сессиях, я помню, сон, когда ложишься в 3, встаешь в 6, и нормально, еще успеваешь две тренировки сделать.
Да, и потом еще на тусовку вечером.
Да, да. Вот, и как раз в университетские уже годы началась такая посерьезнее работа, когда папа подбирал кого-нибудь из ребят, из мальчишек, с кем я могла тренироваться, за кем я бегала. Ну, то есть водили там, меняли, зайца находил, да. Это помогло спрогрессировать. Началась такая серьезная работа, не просто «папа, смотри на меня», уже нормально было.
А папа и сейчас тебя тренирует?
Да, да. Но сейчас дистанционно, поскольку он в Новосибирске, я либо на сборах, либо там в Москве. Но когда в Новосибирске, естественно, я прихожу к нему на тренировки, с детками тренируюсь. Во время сезона я в основном нахожусь в Москве, потому что это просто элементарно удобнее. Из Новосибирска лететь 4 часа, разница часовой интервал тоже 4 часа. И достаточно сложно туда-сюда, вот эти качели часовых поясов даются нелегко. Поэтому в основном во время сезона я живу в Москве. Бренд спортивной одежды GRI обновил линейку PRO. Это беговая экипировка для темповых тренировок и соревнований. Облегченные куртки, технологичные майки и футболки, улучшенные шорты и брюки. Заходите на сайт gri.ru за одеждой для личных рекордов.
А, Лена, в итоге ты адаптировалась к тому, что папа твой тренер, и к тому, как надо себя вести, как себя позиционировать. А как ты думаешь, каково было в это время твоему папе вот видеть, что вот его дочь, вот другие дети, и не выделять себя, как-то вести себя, ну, со всеми одинаково?
Наверное, папе было изначально очень тяжело. Я, честно сказать, его прям поначалу не спрашивала про это. Но в какой-то момент мы разговаривали, папа сказал, что он на тренировках он тренер, а дома он отец, но тем не менее функция эта переносится и домой. То есть тренировки мы обсуждаем и дома. И сейчас это уже хорошо. А в те времена, может быть, это было и не очень хорошо. Какие-то стычки у нас периодически были. Именно из-за моего поведения, не столько из-за моих каких-то спортивных результатов, а именно из-за моего неприятия вот этой всей ситуации. Ну, это не было какая-то дичь, то есть я ничего какого-то сверхненормативного не делала. Просто я такая была плаксивая. Где-то мне хотелось, чтобы он меня пожалел там больше, чем остальных, а у него 10-15 детей, которых он просто устанет жалеть. То есть я достаточно быстро приняла эту ситуацию. Не могу сказать, что... Нет, я не была самой заразой в группе. У нас были парни и хуже намного. И, в принципе, у меня отец, он... Все, кто его знают, только суперположительные отзывы. Он очень терпеливый. И сейчас даже он продолжает работать с детьми. И очень часто звонят родители вот этих деток и просят, чтобы папа что-то до детей донес, потому что они его ставят и воспринимают лучше, чем собственных родителей.
То есть как авторитет такой.
Да-да, то есть он очень спокойно. Если я могу вспылить, там, накричать, условно, на стадионе, кто-то там ходит на первой дорожке, ты раз, два, три скажешь, пожалуйста, не ходить, не ходить по первой дорожке, а кто-нибудь такой наглый там в наушниках. И нет-нет, а бывает, я плечиком-то отработаю. Когда я бегу, я не почувствую это. Не с первого раза, нет, я не лезу на конфликт никогда сама. Но бывают такие наглые ребята, не смертельно все это, нормально. Но человек сразу понимает, после этого он уходит. Вот. И папа, наоборот, мне: Лена, не надо так делать. То есть он такой сглаживает все конфликты. Я не слышала, чтобы он когда-то прям орал, ругался. Вот, ну серьезно, я такого от него не слышала. Он максимально доходчиво пытается объяснить все, деткам помогает, там, даже сейчас там, с тренировки на тренировку, кто по ходу живет, он там забирает их. То есть он такой максимально комфортный человек, который, слава богу, в голову мне вдолбил нормальные поведенческие.
Такие очень важные качества для тренера.
Да, да, для тренера, для
спортсмена.
Особенно
кто с детьми работает. А от девушек-легкоатлеток часто можно услышать, что женский бег — это довольно токсичная среда. И девушки конкурируют друг с другом даже сильнее, чем парни. По твоему опыту, это действительно так или преувеличивают все-таки?
Ни насколько не преувеличено, нет. Я уже много раз говорила о том, что у нас девочки не умеют договариваться. Очень сложно с этим. Потому что я не раз предлагала меняться там на дистанции, там, твой километр, мой километр. Единственное, с кем мы нормально договорились, Лена Коробкина, когда мы в 2019 году бежали десятку на стадионе, вот мы вели километр она, километр я, и на финишном километре Лен просто убежала. Все. То есть обе остались довольны, обе показали неплохое время. Собственно, это, наверное, единственный такой позитивный пример женской дружбы. Вот. У меня есть очень близкие три подруги, которые из мира спорта. Двое из них до сих пор бегают. То есть это три человека, с которыми я могу реально выходить на общие тренировки и знаю, что это будет максимально комфортно. Мы не будем друг друга ни кормить, ничего. То есть как договорились, так мы и делаем. И вот Наташа Власова, Колоскова сейчас она, просит всегда это. Но в телефоне она записана как Власова, ничего не знаю. Вот. И с Наташей мы на сборах, если есть какая-то возможность, если у нас схожие тренировки, то... Ну, например, в Кисловодске папа мне поменял тренировку, у меня была там какая-то, не помню, по 800, что ли, а у Наташи была по 1000 на тёщином языке, и классно, что мы сделали эту работу вместе, каждый в свою силу, где-то, я не помню, по-моему, Наташа даже убегала, может быть, каждый раз где-то, может, я выходила вперед. То есть это максимально комфортная тренировка, где каждый сделает, сколько ему нужно, и, ну, получит поддержку. Все-таки вот эта женская поддержка, она нужна. Да, в спорте с этим очень тяжело, но женское общество, оно должно быть у каждой девушки. Вот. А в целом мир спорта женщин у нас очень жесткий, да. Никто не хочет вести, то есть вплоть до того, что я не боюсь вести, я много где выхожу вперед, даю темп, и когда просишь помочь, никто не выходит, или все работают, ну, многие работают в спину. А когда я встаю кому-то за спину, мне прям несколько раз прилетало: не вставай, не вставай. Я думаю, очень интересная ситуация, почему за мной можно бежать, а я не могу так делать.
А как ты думаешь, почему так у девушек так происходит? Я не знаю, как у парней происходит, но почему так вот у девушек?
Парни
именно
чаще договариваются. Ну, насколько я вижу, во всяком случае, у них есть прецеденты, когда они вместе друг друга тащат на результат, готовятся. Не знаю, у девчонок, может, гордость у каждой своя есть. Ну, то есть, в принципе, я всегда открыта к тому, чтобы где-то там с кем-то посотрудничать на дистанции, но, может быть, у всех разные задачи. Кто-то хочет медленно начать, но быстро финишировать, а кто-то хочет со старта бежать очень быстро. Не знаю, пусть это будет такое объяснение, не то, что мы такие змеиный клубок этот.
В общем, если я когда-нибудь научусь быстро бегать, я знаю, за кем стать, с кем можно договориться.
Да нет, но на самом деле это только на дистанции в основном, в принципе. На пробегах вообще, в принципе, атмосфера другая. На стадион ты зайдешь, там на тебя, ну, все равно косые взгляды, они есть. Если прямо по-честному говорить, да есть, все смотрят, ага, это ускорилось быстро, это там разминается так-то. А на пробегах, на самом деле, все намного попроще, приятная атмосфера, мы... Уже не раз-то с девчонками обсуждали, что как-то более домашненькая, уютная, добрая атмосфера.
В твоей жизни было много стартов, финишей и побед. А какой момент в твоей карьере самый яркий и больше всего тебе запомнился?
Сейчас, в принципе, ответ мой на этот вопрос не изменился за многие годы. В 2014 году я выиграла полумарафон имени Раевича, который проходит в Новосибирске в честь погибшего тренера, у которого тренировался мой папа. И ученики собрались, и в далеком, я забыла, каком году, но организовали этот пробег. И сейчас это прям самый большой спортивный праздник в нашем городе. И в 2014 году я выиграла полумарафон, хотя девчонки бежали, у которых были результаты посильнее моих. То есть это была неожиданная победа и в психологическом, и в физическом плане. То есть я выходила на старт далеко не фаворитом, и здесь присутствовала вся моя семья, мама, папа и сестра. Все на финише меня встречали, я неожиданно победила, все рыдали. У меня даже есть фотографии, где мы с сестрой после финиша там обнимаемся, вместе рыдаем, слезы, сопли. Такая очень атмосфера была потрясающая для меня именно. Именно, наверное, внутри моей семьи это было событие такое очень знаковое. Потому что оно было неожиданное. И вот все это видели, и как-то мы так... Ух!
Мурашки эмоционально
такой.
Очень.
Да, очень эмоционально.
На забегах к элитным бегунам всегда много внимания. Журналисты просят комментарии, любители просят сфотографироваться с ними и так далее. Тебе приятно внимание? Это не раздражает тебя?
Когда просят фотографироваться, нет, нисколько. На самом деле у нас любительская тусовка, она в целом добрая. Все подходят, как-то доброе слово говорят, то есть никакого отвращения нет. В Инстаграме больше фриков, которые какие-то странные сообщения пишут периодически. Пресса немного давит это, потому что часто говорят, вот там фаворит забега или там еще вот кто планирует попасть там в тройку. Да все планируют. У нас приехало 20 человек, и поверь мне, каждый хочет попасть в тройку. Это опять же о том, там, профессионал ты или любитель. Места на пьедестале всего 3, а тренируются и выходят в профессиональный кластер, в элитный. Много народу. И все хотят попасть туда.
А они нагнетают, получается.
Да, да. И здесь вот там планируемые лидеры или как-то там прогнозируемые. Это, конечно, немного давит, но я не могу сказать, что прямо, знаешь, так, от этого упаднические настроения. Вот, в целом, да, здорово, что у нас есть такая поддержка. И если перед стартом собирать всю энергию в себе, а не сильно ее расплескивать, то нормально.
А в обычной жизни бывает такое, что к тебе подходят, узнают?
Ну, в Кисловодске, если, или где-то в Киргизии, да. На самом деле был случай в Кисловодске. Осенью я шла, и девушка шла с семьей, и она: «Елена, я так рада вас встретить». Мы там обнялись, поболтали минут 5, и видно, что она так прям зарядилась от этой встречи мимолетной. Мне так тоже приятно стало. А в целом, ну, легкая атлетика у нас не такая медийная, и меня не узнают. На белых ночах был случай, меня не пропускали в столовую, потому что мне сказали: «Вы не спортсменка». Я говорю: «Да просто я в обычном виде, я не в спортивном, не в кроссовках, там, не в беговом». И я доказывала, что нет, я тоже спортсменка. Я вот с теми ребятами пришла, пустите меня покушать.
Я с ними.
Да-да-да, было примерно так. У нас есть несколько медийных лиц, в том числе, вот, например, Искандер, как бы негативное.
Наверное, самое узнаваемое лицо.
Ну, я бы сказала, что это, наверное, единственное узнаваемое лицо. Так, можно к нему относиться негативно, можно позитивно, но дела действительно обстоят так, что практически единственное медийно узнаваемое лицо — это он у нас.
Мы заговорили про разницу в мужской среде и женской среде. У нас у женщин все-таки организм отличается от мужского. Есть некоторые особенности и в подготовке, и в стартах, к стартам подводки, и непосредственно в день старта может что-то случиться.
Пойти не так.
Что-то может пойти не так, какой-то определенный день выдаться. Ну, все женщины понимают, о чем я. Можешь как-то раскрыть эту тему, как-то для девушек, может быть, дать какой-то совет? Расскажи об этом.
Да. Я, на самом деле, подняла эту тему, которую уже очень давно хотела озвучить в Инстаграме в одном из своих последних постов про женский цикл, как его так назовем красиво. Но на самом деле это очень важная тема. И частенько в директ девчонки пишут о том, что вот вы знаете, а я начала тренироваться, я похудела, я теперь красавица, у меня там пресс виден, но у меня, правда, уже год цикла нет. Вот что вы посоветуете? А, это беда, это уже прям, это к врачам нужно идти. Вот, поэтому здесь нужно обязательно не забывать, что спорт спортом, внешний вид — это все здорово, но здоровье превыше всего. И действительно, когда выпадают дни, не нужно делать силовые какие-то упражнения в полном хотя бы объеме, потому что, ну, все влияет. И если тренировки кажется, что да я могу выполнить их, просто надо потерпеть, да не надо всегда терпеть. Это боком может выйти. Не сейчас, может быть, потом. Поэтому здесь я поддержала девчонок в своем посте, что ну, лениво, оплыла, не бежится. Бывает, все мы люди, и это нужно учитывать. Есть такие особенности, которые не всегда, не всем понятны. У кого-то легко проходят критические дни. Класс, молодцы. Вот я, например, отношусь к тем, да, у меня нелегко проходит. Что уж теперь, это физиология, это нормально на самом деле. Мы как раз не так давно говорили с моей новой подругой про вот критические дни. И она говорит, а почему все молчат про это, профессионалы? Потому что вот... И все считают, что вы прям как вот роботы. Да нет, не роботы. На самом деле очень сильно влияет. И здесь уже просто повезло, не повезло. Буквально вот в Питере у меня выпал единственный день. Вот когда... Ну, ничего я не могла. Я старалась, я искренне старалась. Но я когда добежала, ко мне медики подошли, а я не понимала, почему они вокруг меня бегают. А потом-то, когда я глянулась, а я белого цвета, у меня оказалась там кровь запекшаяся, потому что она во время дистанции из носа пошла, то у меня майка в крови чуть-чуть, и я с таким упавшим давлением шатаюсь на ветру. То есть к себе претензий у меня в принципе нет. Я сделала все, что могла, наверное. Вот, поэтому хочу поддержать девушек. Мы с вами тонкая организация, поэтому берегите себя и следите обязательно, чтобы по здоровью все было хорошо.
Спасибо. Тут еще такой вопрос, но эта тема настолько деликатная и даже в какую-то степень табуированная, что ты не всегда можешь вот выйти и сказать, ну вот, просто конечно, взять и... Ну, не все это поймут, и не всегда можешь взять и просто вот открыто об этом заговорить. Ну, чтобы как бы вот так. И спасибо тебе большое, что ты... открываешь ворота, раскрываешь этот вопрос, чтобы девушки, ну, как-то не так боялись, понимали, что они действительно не одни в этом.
Да. Я в вашей группе. Типа. Тех, кому тяжело. И да, я хочу еще все-таки вставить, что, значит, все мы не роботы, даже профессионалы. Вы думаете, мне не хочется чипсов? Очень хочется чипсы жевать, крылышки там, все дела. Но нет, профессиональный спорт — это про дисциплину. И все-таки здесь хотела уйти немножко в тему ментального своего здоровья. Как это сейчас модно говорить, что для любителей не всегда вот нужно себя прессовать и на тренировках, и где... В общем, нужно давать себе поблажки, потому что иначе можно кукухой немножко поехать. Поэтому любите себя в первую очередь.
Лена, спасибо большое за этот разговор. Было очень интересно, очень познавательно и очень рада с тобой познакомиться, узнать столько нового о тебе.
Пожалуйста, рад был поболтать.
Взаимно. А я напоминаю нашим слушателям, что в этом сезоне подкаст выходит в формате эстафеты. В следующем выпуске Лена будет ведущей и встретится с новой героиней. Это был подкаст «От себя не убежишь». Подписывайтесь на него на любой удобной платформе. Новые эпизоды выходят по четвергам раз в две недели. Ну и обязательно присоединяйтесь к телеграм-каналу «ГРИ». Сделано для девушек. Всем пока!